Сегодня третий день интенсива, и лекция будет посвящена тому, что нас тревожит, тому, что мучает, беспокоит. Одновременно с этим, в общем, это же является, ну, тем, что как-то вдохновляет нас. Ну, можно, наверное, сказать так, что тем, за счет чего мы переживаем себя живущими. Вот, то есть лекция будет посвящена желаниям. Я думаю, с какого момента лучше начать? Ну, вообще, когда кто-то чего-то хочет, то, значит, у людей вокруг это вызывает разные реакции в зависимости от контекста. Давайте начнем вот с чего. Давайте вспомним, что когда ребенок начинает чего-то хотеть, то окружающих, родителей, это обычно радует. В чем выражаются желания ребенка? Он кричит, он просит есть, потом он протягивает руку, потом он говорит, например, такое слово важное, как «дай». И когда это происходит, то взрослые, те, кто его окружают, они обычно радуются, улыбаются. Потому что для них это означает, что с этим ребенком все в порядке. Потому что если в какой-то другой момент, ну, например, этот ребенок приболел, или он как-то сильно, не знаю, устал, истощен чем-то, и у него вот эта активность, которая выглядит как такая желающая активность, она как-то пропадает, то это может начать, ну, говорят, вот что-то, наверное, температура, вот что-то он там есть отказывается, просто капризничает. Вот. Хотя каприз – это тоже какая-то форма проявления желания, про это тоже, наверное, надо сказать. Когда мы чего-то хотим, то я думаю, что это можно описать еще следующим образом. Вот мне, когда я про это думал вчера, у меня разные, значит, в голову приходили идеи. И, например, одна идея такая, что вот желание можно так представить в виде следующей картинки. Это как некоторый колышек, который, ну, как бы расположен где-то в будущем, и где-то обычно он переживается, что это где-то впереди, и где-то подальше от меня. И вот на этом колышке, ну, если представить, что к нему привязана какая-то веревочка, мы себя как бы, знаете, как вот лебедка в машине, да, мы как бы себя как-то подтягиваем. Вообще, если понаблюдать за своей такой вот постоянной активностью мыслительной, тому, что с нами происходит постоянно, то, в общем, наша жизнь, она все время вот пронизана маленькими или большими желаниями. Еще мне вспомнился такой образ, я не знаю почему, но просто пришел в голову, вот, может быть, вы помните такой фильм «Сталкер» Тарковского, и там, значит, был сталкер, он такие гайки бросал вперед. Вот мне почему-то очень нравилось, он привязывал к ним бинтики и бросал гайки. Вот, и я почему-то, когда думал про желание, то думал, что почему-то мне навевает этот образ. Вот желание – это как будто такое что-то бросаешь вперед, оттуда какое-то приходит эхо, по-моему, он слушал там что-то, какое-то эхо или какой-то звук, вот. И часто с нами тоже так происходит, что мы что-то желаем, у нас появляется какая-то фантазия, вот. Мы можем кому-то сообщить об этом желании, об этом фантазии. Дальше мы слушаем какой-то отклик, то есть среда как-то откликается на нас. Вот я начал уже говорить про ребенка, да, что когда ребенок вот таким является желающим, хотящим, то среда, ну, если как-то все в порядке, если его окружают люди, которым он важен, которые его любят, они вот откликаются и, в общем, они стараются понять, чего же он хочет в данный момент, что с ним происходит, и это желание каким-то образом помочь ему удовлетворить. Ну, сразу скажу, мне вот кажется это важным такой комментарий, что когда вот появляется в психологической лекции, значит, образ или идея ребенка, то сразу рядом может появиться, к сожалению, некоторая идея, что вот, ну иногда я просто не встречаюсь, такая идея, что вот, ну да, это вот ребенок, а мы-то не дети, мы взрослые, вот ха-ха, значит, эти, значит, смешные дети, вот мы не такие, как они. Ну и как бы идея такого, вот обсуждали тут недавно на группе, идея, значит, взросления, что нам надо как бы избавиться от такого детского, немедленно как-то избавиться от того, как ведет себя ребенок, и вести себя как-то иначе. Я сразу сделаю преамбулу, поскольку я буду говорить сейчас и приводить образы вот такие про ребенка вначале, что, на мой взгляд, у нас вот это, ну не знаю, как сказать, какие-то формы поведения, реагирования, чувства, которые есть у детей, они никуда не исчезают, просто сверху что-то надстраивается. У нас надстраиваются какие-то формы, а те остаются. И то, что они остаются, это, на мой взгляд, ну, это неплохо, это просто так устроено. И поэтому, если мы в какой-то момент, в какой-то ситуации себя обнаруживаем, ну, в таком вот состоянии, или кто-то нам говорит, ты ведешь себя как ребенок, да, вот, или сами мы так начинаем думать, то, в общем, ну, вопрос не в том, что это ай-яй-яй, ужасно, или как-то нужно там впадать, не знаю, в стыд, ужас там, да, а скорее вопрос в другом, что, ну, ребенку обычно хорошо, потому что у него есть взрослые, ну, если ему повезло, которые вот пытаются угадать его желания, да, помогают ему, удовлетворяют эти желания, а взрослый человек, он, ну, как сказать, ну, так не происходит, то есть если... Он не смог так устроиться, что такие взрослые вокруг него есть, вот, то ему сложнее. То есть быть вот в таком состоянии детском, это не то, чтобы вот плохо или постыдно, это просто бывает не всегда удобно. Вот. Мне кажется, это важная мысль, потому что когда мы в терапии вот, ну, встречаемся и начинаем оперировать вот этими образами, там, как ребенок, там, инфантильный и так далее, то здесь хорошо бы отказаться вот от этой идеи противопоставления, что это что-то плохое, а это прекрасно. Скорее, я бы говорил с точки зрения такой, ну вот идеи, как регуляции, соединения со средой, что что-то удобно, что-то неудобно. У ребенка ситуация более простая, у него набор вот этих каких-то состояний, набор его желаний, которые возникают, да, он поменьше, попроще, чем у нас. И в этом плане взрослым тоже попроще, потому что они способны ну, с ним как-то сонастроиться и угадать. Когда ну, ребенку нехорошо, то он еще не способен словами назвать. Вот, и поэтому его состояние, ну, оно выглядит как просто какое-то тотальное плохо. Мы, конечно, не очень знаем, что с ним на самом деле происходит, и психологи любят предполагать про детей, что они там, значит, чувствуют, называть это. Но, в общем, когда мы смотрим на него, то мы видим, что ему как-то нехорошо, ему как-то плохо. И это плохо выглядит как такое тотальное, диффузное, в том смысле, что похоже, что когда вот он чего-то лишен, то ему становится плохо как бы целиком. И вот это плохо целиком, это такая важная вообще идея для психотерапии, потому что потом, постарше, у нас появляется возможность, ну, или даже у ребенка она появляется, потому что, например, вот, когда мама плачущего ребенка взяла на руки, то какое-то время он находится в таком несколько, это мы так предполагаем, таком странном состоянии, когда, допустим, у него живот еще болит, да, то есть голод он ощущает, но одновременно что-то теплое и хорошее с ним уже происходит. Вот. И в этом плане получается такой момент, что как бы, ну, уже плохо, но уже как бы не целиком. Это вообще важная, на мой взгляд, идея, потому что часто в психотерапевтическом нашей работе мы как раз стремимся к тому, чтобы ну, человек, который, да, вот клиент, или мы как клиент сами, да, чтобы мы как-то смогли оказаться в состоянии, что мы испытываем какое-то плохо, мы испытываем какое-то страдание, но оно переживается нами не как целиком. То есть мы как бы оказываемся не полностью захвачены, а остаются какие-то, ну, островки, какие-то зоны, на которые мы можем опереться. Вот. Ну и раньше, ну, раньше это вот была мама, а теперь это могут быть какие-то люди вокруг, какое-то пространство, или могут быть внутри нас какие-то идеи. Вот что внутри нас могут быть какие-то идеи, которые нас поддерживают, и которые нам в моменты, ну, какого-то нехорошего, да, состояния, страдания, могут нас поддержать. Это важный тоже момент, я постараюсь в лекции к нему подобраться. Значит, но, как вы догадываетесь, потом ситуация усложняется, и давайте я для иллюстративности сразу перейду, допустим, перепрыгнув такой возраст, наверное, в подростковый, когда, вы представьте, что этот ребенок, он так сильно усложнился, очень сильно усложнился, освоил речь почти, и как-то себя ведет. Как он себя ведет? Часто он ведет себя, например, как-то противоречиво, загадочно. Например, закрывается в комнате и не выходит, но при этом одновременно все понимают, что что-то не так. Но он по каким-то причинам не может сказать что-то не так. Может быть, испытывая противоречие, может быть, испытывая стыд, страх. А может быть, что важно, кстати, почему я так сказал, почти, да? А может быть, не имея слов для того, чтобы выразить какое-то свое желание, какое-то свое состояние, какую-то свою потребность. И в этот момент я буду все время, наверное, стараться делать какие-то такие, говорить о человеке и его окружении, И в этот момент его окружение подвергается достаточно серьезному испытанию, потому что оно пытается понять, что же все-таки, какая загадка, в чем состоит желание. Но иногда это окружение уже может немножко устать и подумать, что уже оно не готово какие-то, угадывать. И так далее. В общем, всякие драмы и коллизии разворачиваются. Но это я все говорю к тому, что, мы, когда развиваемся, растем, мы все время усложняемся, наши желания становятся значительно многообразнее и сложнее. То есть от таких состояний, физических, биологических, у нас появляется масса всего другого. А про это другое, наверное, тоже пару слов надо сказать. Чего другое это появляется? Например, у нас появляется, появляется, в общем, я почему так затрудняюсь, потому что мне кажется, у нас появляются достаточно такие какие-то странные вещи. В том плане, что мы начинаем чего-то хотеть, а хотим мы что-то такое, чего хотят другие люди. Это, мне кажется, любопытная история. Потому что каким образом у нас появляется. Как вы, например, решили, что вам на интенсив надо? То есть это же не изнутри пришло, как позыв к интенсиву. Слава богу, такого нет, да? В этом плане хорошо, на мой взгляд, что пока нам не встроили какие-то импланты еще в голову Илон Маск, то в этом плане у нас этот набор каких-то позывов, то есть таких настоятельных телесных требований, он небольшой. И в общем, есть, например, такие воззрения, философские, мировоззренческие, что вообще это поскольку эти позывы телесные, обычно многие из нас, могут как-то удовлетворить, то вообще уже мы можем все быть счастливы. Идея такая очень спорная, потому что как будто она сразу нас низводит до состояния простых каких-то, таких животных существ, а как же наша личность, как же наше мировоззрение и так далее. Туда мы не пойдем, не надо нам туда. Мы завидуем, подсматриваем и завидуем. Когда мы подсматриваем и завидуем, у нас формируются какие-то желания. Например, мы смотрим, что человек, как они формируются? Человек съездил на интенсив или в какую-то страну, в какой-то город, приезжает и выглядит счастливым. И говорит: я был на интенсиве, я был в этом городе. И мы думаем, здесь интересный тоже, кстати, момент такой, смотрите, такой тонкий нюанс. И мы такие думаем: раз он сейчас говорит, что ему хорошо, а до этого он сказал, что он был на интенсиве, то, наверное, это что-то хорошее. Понимаете, что это совершенно вообще, это такая связка причины и следствия, очень условная. Но, тем не менее, таким образом у нас желание формируется. Мы смотрим, что люди счастливы в Инстаграме, что-то купили себе или куда-то съездили, где-то побывали, мы начинаем это хотеть. Мы можем как-то к этому относиться здесь, ну, критично, но с другой стороны, давайте по-другому поставим вопрос, а чем нам заняться-то? Вот. Потому что если мы начнем к этому критично относиться, так также можно все подвергнуть критике, но нам же нужно чем-то заняться. И вот мне кажется, вот это вот тоже важная мысль, потому что если мы, ну, совсем попытаемся себя как-то свести и упразднить, ну и сказать, что ерунда все это, вот есть всякие такие, ну, идеи, течения, что вот это все какие-то навязанные, там, не знаю, социальные желания и так далее, и так далее. Не нужно нам все это. Тогда непонятно, ну, чем остаемся ли мы людьми. Ну, то есть тогда появляется вопрос, что такое человеческая какая-то, не знаю, личность, что ли. Так, ну, хорошо, сейчас я еще хочу вернуться к нашим желаниям и страданиям, связанным с ними. Когда мы чего-то хотим, но чего-то не получаем, мы испытываем, вот здесь уже звучало это важное слово, мы испытываем некоторое напряжение, испытываем фрустрацию, вот. Ну, и дальше вот масса всего происходит, потому что вот чего-то не иметь может на самом деле переживаться нами очень по-разному. И вот, например, когда вам, давайте я так скажу, вот если вам, например, давайте в терапевтической среде, клиент говорит, что у меня чего-то нет, у меня нет, не знаю, отношений, или у меня нет там хорошей работы, говорит человек, или у меня нет там, не знаю, свободного времени, то вообще очень важно переспросить его как-то, ну или попробовать как-то поговорить, но в таком ключе, что вот а что это для тебя означает, или что ты в связи с этим чувствуешь, потому что ответы можно услышать на самом деле очень-очень разные. Например, для одного человека, ну, не иметь там, не знаю, отношений, может означать, что ему как-то одиноко и грустно. А другой скажет, ну, елки-палки, у всех есть нормальных людей, как бы, отношения, а у меня что-то нет. Это как-то унизительно вообще и стыдно их не иметь. Не знаю, зачем они нужны, но как-то вот у всех крутых есть, а у меня нет. Например, да? То есть на самом деле переживание, как, что у нас чего-то нет, оно может нами по-разному, то есть по-разному переживаться. И здесь лучше всегда проверять, вот как это устроено. Когда мы чего-то хотим, то и не имеем этого, то мы испытываем вот это напряжение. Оно, с одной стороны, это напряжение, как я говорил, нас как бы, ну давайте так скажу, как будто вот во времени так пробрасывает вперед, и это, кстати, очень хорошо. Вот это напряжение, когда мы думаем, хорошо бы сейчас, чтобы воду дали Цахкадзоре, вот, то мы как бы такие раз, и вот мы здесь, а еще мы где-то впереди. Вот у Маргариты Спаньолы-Лоб такая есть книжка, может быть, вы видели, Now for Next, вот, да, Now for Next, сейчас для вперед, так, следующее, тогда. И вот это такое важное состояние. А вот хорошо бы что-нибудь вкусное сегодня съесть, а хорошо бы там еще что-то, на группе сегодня что-то сделать. И вот это такая протяженность, напряженность, то есть что сейчас чего-то нет, но мы о нем думаем, мы его как бы впереди фантазируем, мы на него надеемся. Это очень хорошее, важное состояние, потому что, возможно, вы с этим сами сталкивались, переживали это. Да, состояние такой депрессии, отсутствие желаний, да, это состояние, в котором вот это теряется. Да, то есть как будто вот этого будущего и там чего-то там хорошего, да, оно исчезает. С другой стороны, если чего-то нет, и мы переживаем это как что-то, ну, такое, чего-то нет слишком долго, чего-то нет, и мы как будто теряем надежду, что это у нас может быть, чего-то нет, и мы так чувствуем, что вообще-то как будто у всех это есть, а только у меня одного этого нет, то вот здесь нам может становиться больно. Мы можем испытывать какую-то душевную прям боль, душевное страдание. То есть не вот это приятное такое предвкушение, да, надежду, а душевное страдание. В этом душевном таком страдании мы можем по-разному дальше с ним быть. Иногда оно бывает такое сильное, вот я сейчас про это поговорю, но бывает такое сильное, что мы как будто, вот если вспомнить того ребенка, про которого я говорил, да, и напоминал, что это не ругательство, ребенок это не ругательство, да, но если вспомнить этого ребенка, то, вот смотрите, ребенок, он как бы ведь лишен каких-то, ну, механизмов, каких-то мыслительных в голове его, не знаю, конструкций, для того, чтобы себя как-то подбодрить и обнадежить. То есть у него там нет в данный момент еды, но у него каких-то мыслей, соображений, что ну ничего, еда, сейчас мама хорошая, она пошла уже, там не знаю, что-нибудь, там все. У него этого нет. Иногда мы во взрослом состоянии попадаем в такое состояние, когда нам так становится мучительно, так больно, так безнадежно, что мы чувствуем себя вот таким образом. И тогда то, что мы переживаем, наверное, можно описать как сильная боль. И второе важное слово, которое хочу произнести, это слово «ярость». Ярость. Ярость – это когда у нас есть какая-то очень сильная энергия, Почему она есть? Потому что нам что-то очень нужно. Но эта энергия как бы находится в несфокусированном состоянии. Вот давайте вот это, сейчас я попробую несколько раз как-то это акцентировать. Несфокусированное состояние. Вот, может быть, вы... Ну, кто-то знает, кто-то нет. Вот вспомните это гештальтистское понятие аннигиляционной агрессии, да, аннигиляция. То есть, когда у меня нет каких-то конструкций, нет каких-то идей, способов, ресурса какого-то, да, чтобы сфокусировать вот эту свою энергию. Кстати, то, что она есть, я напоминаю, да, мы как бы вот как про ребенка этому радуемся, так и про взрослого человека мы радуемся, что он какой-то становится, он что-то хочет, он живой, он куда-то стремится. Но иногда это устремление не удается как бы направить. Да? То есть ярость не удается перевести в режим, ну, давайте как-то назвать это лучше, ну, агрессии, вот той самой агрессии, дентальной агрессии, в гештальтистском ее понимании, да, про которую, наверное, вы слышали. Почему мы говорим про агрессию? Потому что для того, чтобы что-то получить, нам нужно произвести какие-то изменения, нам нужно что-то сделать. Например, сделать это иногда представляют как что-то, в вашем гештальт-подходе все нужно самому делать, знаем мы, к черту не пойдем туда. Вот. Но это ошибочное представление. Вот. Например, сделать это сказать. Это тоже сделать. То есть, когда мы что-то говорим, мы производим некоторое, пытаемся, по крайней мере, произвести некоторые изменения в среде. Иногда, вот я еще раз хочу подчеркнуть, иногда у нас нет сил говорить или говорить как-то ну, понятно, или говорить ясно. Поэтому мы можем, например, быть в состоянии, когда мы издаем просто какие-то звуки. Вот. Ну, например, мы можем что-нибудь говорить, что не... Давайте я просто пример приведу. Например, можем что-нибудь говорить, что не относится к моему актуальному вот этому желанию, но оно как бы влияет на других людей. Например, ну, я не знаю, там, я могу... там, не могу примеры сейчас сходу. Ну, например, вы поймете, про что речь. Вот я могу чувствовать... например, там одиночество, какую-то нехватку в других людях, но по каким-то причинам, мы сейчас про эти причины перейдем, скажем про них, мне сложно так сказать, и поэтому я, например, как-то буду говорить, что-нибудь такое сейчас послушайте, буду говорить так, вообще мне люди не нужны, эти люди, да что они мне вообще, вот у меня там компьютер есть, и мне его достаточно, и люди-то мне не нужны. Да? То есть я как бы пытаюсь что-то выразить, какое-то состояние, пытаюсь о нем как-то сигнализировать. И смотрите, здесь интересный нюанс. Почему так происходит? Ну, потому что, например, возможно, что в моей жизни был кто-то, кто, например, когда я так делаю, кто-то, кто может, например, подойти и сказать, ой, я вижу, ты как-то расстроен, ты как-то встревожен. И опаньки, смотрите, раз, и мое вот то желание, про которое я ничего не сказал, заметьте, да, я же не говорю, что мне одинокое хочется кого-то, оно как-то удовлетворилось. Это ж здорово. Ну, в принципе, неплохо. То есть, вот это так как бы происходит. То есть, какое-то, ну, давайте такой, может, немножко странный образ, произошло какое-то случайное подкрепление когда-то. Вот я так делаю, и так происходит. Тут, конечно, у нас есть проблема серьезная, вы понимаете, да, что случайное подкрепление когда-то произошло, потом мы пришли в другое место, я так делаю, а никто не... Ну, как бы не утоляет мое это желание. Вот. И не потому что... Здесь опять важно не впадать в какое-то, да, ну не потому что люди плохие, как бы, хотя мне может так в этот момент казаться, да, или я что-то, ну просто я оказался в другой ситуации. Так, это я сказал, да, вот про ярость, про какую-то вот такую фокусировку своей, своего желания, своей обращенности к другому, да. Потому что когда мы говорим про агрессию, то вот слово, конечно, оно все равно, как мы в гештальтерапии не пытаемся его как-то поправить, объяснить и так далее, конечно, оно вызывает скорее идеи вот такие про там, да, все уничтожить, разрушить. Вот, но, в общем-то, понимаете как, ну, когда я пытаюсь что-то поменять, чтобы что-то получить, то, конечно, я произвожу какую-то активность, которая что-то и меняет, разрушает. Например, когда я говорю, я разрушаю тишину. Да? Вот даже в таком вот плане. Ну, то есть ничего тут не поделать. Просто вопрос такой, что как бы как в том вот анекдоте про этого дракончика, да, который там грустный был, и потом его спросили, и что там маму и папу съел, и остался сирота, и поэтому горько плачет. Иногда мы вот в ярости не можем, да, вот сформулировать свою какую-то агрессию, и поэтому мы так делаем, как будто, ну, очень сильное производим изменение, что вообще все вокруг уничтожаем, ну, как уничтожаем, не знаю, обрываем отношения, или просто вот даже обрываем какой-то разговор. Вот обрыв разговора, причем обрыв разного плана, ну, например, обрыв это типа там, да с тобой все понятно, да что там, да и все, я все понял уже, не надо мне там, да, или там, ты не поймешь и так далее. Это обрыв. И в этом плане, когда вот гештальтерапии говорят про это слово «красивый диалог», часто мне кажется, что, ну, наверное, фамилия Бубер навевает какие-то очень возвышенные идеи, вот, но часто имеют в виду что-то очень такое, ну, диалог как бы там, да, вот. Но я думаю, что вот диалог – это просто продолжать разговор. Вот это очень простая, как бы, может быть, банально звучащая мысль, но для меня идея диалога – это что, например, в терапии у клиента что-то происходит, какой-то затык, сложность, не поняли друг друга, кто-то обиделся, разозлился. Диалог – это продолжать разговор об этом. Это не значит, что он должен стать благостный, там, да, какой-то прекрасный, там, возвышенный, там, да, а просто, слушай, да, что-то непонятно, давай еще поговорим. Опять непонятно. Ну ладно. Ну давай еще поговорим там, да? А слушай, а мы с тобой вот 3 дня назад тут что-то была какая-то ерунда, вот я о ней думал. А давай опять про нее вот все-таки попробуем поговорить. Вот это, в общем-то, и есть диалог. Вот. Ну, по крайней мере, это его базовые условия. Вот. И в этом плане, да. Значит, вот это про разрушение я говорил, да, что иногда мы как бы, ну, так сильно чем-то расстроены и не можем выразить что-то, и поэтому сметаем все. Вот. Сметаем. Сметаем иногда внешне, во внешнем плане, да, то есть, вот. А иногда мы же ведь сметаем и внутри себя, то есть мы, как вот, ну, говорят там, да я забыл его, да я больше об этом не думаю, там, об этом событии, об этом человеке, об этом, не знаю, городе, там, да, из которого уехал, там. Ну, то есть это тоже такая форма вот что-то, как бы, ну, стереть, да. Потому что не удается с этим что-то как бы вот сделать, выстроить. Вот. Дальше. Теперь вот, наверное, вот сейчас давайте эту, как бы, этот блок про желание, про ярость, его так зафиксируем. Я сейчас еще один блок расскажу, и потом они, возможно, встретятся, я надеюсь, а возможно, не успеют. Но, возможно, они встретятся где-то у вас в голове после окончания лекции. Вот смотрите, значит, мысль, которая меня очень занимает в последнее время. Вот, вот если посмотреть на тот зал, в котором мы сидим, то я думаю, что вообще посмотрите на него, например, таким образом. Посмотрите на него с идеей о том, что люди, которые его конструировали, делали когда-то его дизайн, а потом делали все это, да, вот, вообще у них какая-то в этом была идея. То есть, возможно, эта идея была как-то вербализована. То есть они думали, а давайте сделаем так, чтобы когда сюда люди приходили, они думали там, не знаю, что-нибудь там, что мы там крутые, или что у нас много дерева, или что там, ну, что-нибудь вот, да. Возможно, эта идея у них не была вербализована, но, тем не менее, когда они что-то делали, потому что у нас же не природные, то есть это не деревья, да, вот за окном, вот деревья, хотя, опять же, вот там какие-то посаженные деревья, и в этом плане уже тоже это какой-то текст. То есть, когда деревья посадили где-то и постригли, это уже послание, То есть, например, имейте в виду, тут парк, мы интеллигентные люди, ходите аккуратно. Да? Вот. А когда это искусственная среда, то это вот нас окружает как бы некий такой текст, как вот книга, то есть он не написан словами, но он все равно на нас воздействует. Самые такие примеры, которые, я думаю, вот вы испытывали. Ну, например, заходишь в какое-то помещение, да, там, и чувствуешь себя одним образом, там, ну, можно, там, не знаю, там, какой-нибудь религиозный, да, там, церковь, например, заходишь и как-то себя переживаешь. И вот иногда очень любят экскурсоводы говорить, что вот там готическая церковь, она вот так устроена, там, да, собор готический, да, что вот так, там, и так далее. То есть на нас воздействует та среда, да, она дает нам какие-то, можно сказать, послания. Тут, кстати, интересный пример, я сейчас в него сильно не пойду, но, может быть, вам будет прикольно про него подумать. Потому что я, например, думал еще про то, что вот смотрите, вот если представить, что это помещение, это некий, ну, давайте будем как говорить, книга, там, брошюра или текст, то когда оно создавалось, я не знаю, какие-то года, какие-то, кто может знает, какие-то, ну, 70-е, да, то это звучал текст как бы одним образом. А когда, например, мы в него заходим спустя 50 лет, то мы его прочитываем другим образом. Это очень интересно. Потому что, ну, как бы, как книжку берешь, которая написана 100 лет назад. Иногда вот любят, знаете, такие вырезки из каких-нибудь газет 100 лет недавности, и мы, значит, читаем, и, значит, что-то нас там прикалывает там, да? Вот. Это тоже вот любопытно, что как бы значение текста меняется со временем. Почему я от желания, сейчас будет понятно, почему я вот к этим помещениям и текстам перешел. Значит, вот помещение, здание, город, страна, семья, группа какая-то конкретная, да? Вот видите, я поставил это в один ряд, и я пытаюсь следующую мысль вот выразить, что когда вы приходите сюда из какой-то среды, из какой-то семьи, а семья это очень важная такая внутренняя нас, это внутренняя такая как бы группа, идентичность, мы принадлежим какой-то семье. И когда мы, например, в семье долгое время жили, то мы все время как бы прочитывали какой-то текст. Ну потому что, например, просто, например, на стенах висели какие-то картины или не висели, да? Люди что-то говорили или что-то не говорили о чем-то, вот. И мы как бы пропитывались вот этими сообщениями, вот этими посланиями. Вот, например, давайте можем такой сделать маленький, не знаю, как эксперимент. Вот поднимите, пожалуйста, руки, если хотите, ну, если вам нормально. Вот поднимите, пожалуйста, руки те, у кого в семье, значит, вот вы жили, ну, такое свое детство, там, не знаю, до какого возраста, и у вас кто-то близкий человек, ваш близкий родственник, с которым вы находились, был военный. Угу. Спасибо. А теперь поднимите, пожалуйста, руки те, у кого то же самое, да, близкий родственник был... ну, представитель какой-то, например, художественной профессии, любой, художественной. Ага, так, спасибо, ага, так, хорошо, теперь, а у кого вот был кто-то такой, ну, как предприниматель, неважно, какие это были времена, но какой-то имел бизнес, что-то делал, так, ага, 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 спасибо. Так. Ага. Да, да, военных больше, да. Можно еще... Давайте еще один сделаем. Просто. А вот, например, кто-то, кто был, принадлежал какой-то научной, академической среде. Ага. Так, да, спасибо. Ага. Вот смотрите. То есть это, когда я так говорю, вы, да, поднимаете руки, и в этом плане можно вот здесь подумать, что то пространство, в котором вы жили, оно было каким-то образом обустроено. Ну, дальше мы можем фантазировать, и это будет, конечно, некоторое... Ну, упрощение, потому что мы не знаем индивидуальные истории, да? Но, тем не менее, мы когда представляем, что если человек приходит из, например, военной службы домой, то он, ну, наверное, в какой-то степени может переключиться, а в какой-то степени, ну, все равно он так прям совсем переключиться до конца сложновато. Он приходит из среды, где есть дисциплина, среда, где какие-то качества, очень хороши и важны, а какие-то не очень поддержаны. И это нормально, потому что люди там как бы этим занимаются и для этого собрались. Если человек приходит из научного института каждый, значит, вечер домой, он с собой приносит другую какую-то уклад, атмосферу, да? Вот, особенно если он, например, этим увлечен, да, там, ну, художник, который там, не знаю, тоже как-то себя ведет определенно. В общем, ну, дальше вы уже можете, наверное, как-то представить и пофантазировать. Значит, чем, мне кажется, важна эта мысль? Мы этим пропитались, и таким образом какие-то наши проявления, состояния и желания были в большей степени поддержаны. А какие-то были, либо, смотрите, здесь важно, не поддержаны, и здесь по-разному бывает. Значит, как они могут быть не поддержаны? Один вариант. Что-то названо, но запрещено. Допустим, такой вариант. Вот слово «глупость» в какой-нибудь, ну, сейчас фантазия, да, академической такой среде, там, это очень плохо и запрещено, но названо. Вот это глупость. Не знать, что сказал Хайдеггер в таком-то году, в 8 классе, это глупость. Иди читай его, выучи наизусть и повтори. Вот. То есть смотрите, названо и запрещено. Это один вариант. Другой вариант, несколько более сложный. Это вариант, в котором нечто, например, не называется, потому что... Ну, тоже запрещено, но оно как бы не обозначается, не называется. Да? То есть к чему-то как будто нет вообще, ну, что ли, слов, нет доступа. Ну, например, можно, когда ребенок какой-то очень слабый, уязвимый, плачущий, капризничающий, да, можно, например, сказать: «Ты капризничаешь, прекрати». А можно просто пройти мимо. И на что-то, как будто на какое-то его состояние, например, на состояние его там, не знаю, унижения, да, переживания, вот, унижения, например, да, можно просто как будто, ну, никак его вообще даже не назвать, не обозначить. И вот смотрите, да, и тогда получается, что это не названо, не поддержано, и тогда в моем каком-то внутренним, который я потом с собой, я напитался этим, да, и дальше я с этим как-то иду, живу. И потом в моем внутреннем каком-то словаре, в моем внутреннем мире это не представлено, это не присутствует. И у нас, собственно, вот в психотерапевтическом пространстве есть, как это говорят, да, у нас есть две большие проблемы. Одна большая проблема, что-то сильно табуировано. То есть человек чего-то хочет, чего-то желает, что-то испытывает, но очень боится, что его в этом не поддержат. А другой вариант, что просто, как говорится, вот слов нет. Слов нет, а состояние есть. То есть, не знаю, унижение есть, страх есть, нуждаемость есть, а иногда слов для того, чтобы вообще об этом другому сказать, особо не находится. Когда... Вот эта часть понятна? Как, да? Могу дальше, да, продолжить?
Как это связано?
Как связано что с чем?
Желание.
А? Желание. Желание. Угу. Да. Вот смотрите. Значит, с желаниями вообще, конечно, интересная история, потому что желание... Очень, как сказать, очень сложный такой конструкт, в том смысле, что, вот, например, я могу что-то испытывать, да, что-то переживать, а не иметь для этого слов, а мне при этом плохо. И вот я прихожу в группу, я прихожу на терапию, и я это плохо, я в этом состоянии прихожу, я приношу его, а слов свое желание выразить не имею. В этом плане в гештальт-подходе, вот, возможно, вы, ну, читали, слышали, да, вот есть такой, ну, как сказать, маневр, заход, который, давайте я его обозначу, потому что он уже как мем, да, который звучит так: «Чего ты от меня хочешь?» — говорит терапевт. Или «Какой твой запрос?» Это на самом деле иногда его ругают очень, этот маневр. Но на самом деле маневр-то неплохой. Он неплохой в том плане, что он как бы призывает человека так как-то, ну как сказать, себя обнаружить, субъективироваться, обнаружить желание, взять за него ответственность и как бы, ну, сказать об этом, да, и с этого момента как бы начать. Если мы можем с этого момента начать, это здорово. Это здорово, это неплохо. Проблема в том, что часто мы до этого момента нам нужно проделать огромную работу. И человек, чтобы вот так сказать, слушай, я хочу, чтобы вот в группе люди больше обратили на меня внимание, мне это важно. А я хочу, чтобы вы меня признали и поняли, что вообще мои там, не знаю, предложения важны. Или я хочу там, ну, чтобы вы просто там посидели, побыли со мной. Или я хочу как-то плакать здесь спокойно и при этом так сильно себя за это не ругать. И вы мне нужны для этого, чтобы себя не ругать. Потому что сам внутри себя, например, я за эти слезы как-то избиваю. Вот, ну, потому что я был в такой среде, где так было принято. А мне бы хорошо, чтобы вы как-то меня вот поддержали. Но вот иногда, чтобы это все, как я сейчас озвучиваю, озвучить, очень длинный путь. И это, не, опять же, это ну, неплохо, не потому что человек там, я не знаю, вредничает, или, да, вот, а потому что он пришел к нам, да, из какого-то места, в котором, ну вот опять же, да, о чем-то не говорили, о чем-то молчали, чего-то не замечали, или что-то, на что-то очень сильно нападали. Очень часто сейчас, когда мы говорим вот в группах, да, там, про стыд, что вот, как вот стыд можно о стыде думать? Стыд – это какое-то такое, с одной стороны, какая-то регулировка себя, но это тогда стыд в такой степени умеренный. То есть я как-то приглядываюсь, и я как раз вот смотрю, да, а что здесь принято, а что не принято. Вот зашел как бы и думаю, ну вот а что в таком помещении принято, а что не принято. Да, вот, и что-то здесь будет, не знаю, как-то легче делать, а что-то сложнее. А что в этой группе принято, а что не принято. Я могу испытывать некоторую степень стыда, то есть как некоторую степень соотнесения, регулировки. Попытки понять, в чем вы меня поддерживаете, да, а в чем не поддержите. То есть я пытаюсь понять, как устроен этот, ну, не знаю, этот дом или эта семья там, да. Но иногда случается следующая, ну, коллизия, что в чем-то я так сильно был не поддержан или так сильно, ну, я не знаю, как сказать, атакован и так долго, что я сам на себя нападаю, как только что-то испытываю. Вот чувствую я, что другие люди мне как-то, например, нужны, или что мне хочется внимания, или что мне хочется чего-то от них получить. И я могу на себя за это, например, очень сильно напасть, потому что там, где я жил, был, рос, ну, например, на это нападали. Ну, например, как нападали, говорили, ну, что ты к себе внимание привлекаешь, прекрати. Я последняя буква алфавита, прекрати. Там, да, там, ну и так далее. Вы знаете эти тексты. Вот. И я сам на себя нападаю, чтобы как бы, ну, потому что я так устроен, я знаю. А дальше я вхожу в некоторую ситуацию, когда я могу заметить, люди мне говорят про это, допустим, там, не знаю, ведущий говорит, или группа мне говорит, слушай, говорят, а у нас тут по-другому. То есть смотри, у нас тут не вот такие торжественные стены, и надо ходить на цыпочках и так далее, а у нас тут как бы ну, что-то такое свободное, веселое, разнообразное, картина, там палитра какая-то разная. У нас не семья такая там строгой балерины, а у нас дом какого-то хиповатого художника, что мне все время напоминает гештальт-сообщество. Вот, значит, и говорят, ничего, нормально, ты можешь, как бы там, и так далее. Вот здесь вот начинается коллизия, которую я все пытаюсь сказать. Что происходит? С одной стороны, это меня поддерживает, и вот здесь такой интересный нюанс. Я начинаю себя как-то чувствовать, как человек очень голодный, которому показали какой-то очень лакомый кусочек еды. Это раздразнивает мой аппетит. Я, может, никогда и уже перестал надеяться, что можно получить поддержку, быть с другими. Да жил я без этого нормально и справлялся. А тут мне говорят, слушай, а у нас тут, смотри, вот мы обнимаемся, у нас можно, мы вот говорим друг другу. Я как бы вот прям, как говорят, да, вот аппетит разыгрался. С другой стороны, у меня есть дикий страх. Потому что в моем опыте это все заканчивалось плохо. И это место, в котором, с одной стороны, желание актуализировалось, с другой стороны, страх актуализировался, может привести к каким-то моим состояниям очень напряженным. То есть, ну, я могу, например, начать упреждающе сам себя избивать. То есть говорить, прекрати, перестань, это отвратительно, почему ты, у тебя слеза, значит, потекла, плохо. Я могу начать другим, то есть, смотрите, с чем я справляюсь? Я справляюсь с тем, что вот мое желание, и вот то, чем можно удовлетворить. Да? Это же хуже ситуации, когда не было и не было. Ну и ладно, и не думали мы про это. Да? Другой вариант. Я могу начать уничтожать свое желание, подавлять его, да, себя избивать, блокировать. Либо я могу пытаться уничтожать вот это, вот эту возможность уничтожать. Я могу говорить, да это неправда все, да врете все, еда отравлена, там, как бы, ну и тогда, да, то есть как-то бороться вот с этим, вот с этой вот напряженной струной бороться. Вот. Еще один вариант вот такой борьбы, сейчас я на этом закончу, это вариант некоторого, ну вот я такие вам приводил сейчас более яростные, более страстные варианты, да, там уничтожение, нападка на себя, на других. А иногда это такое впадание в какой-то анабиоз. То есть иногда такой человек как бы раз, и как-то вот он как засыпает там, да, в спячку, он какой-то впадает в такую спячку, чтобы тоже избавиться от желания. Потому что, ну вот я как начал лекцию с того, что желание это что-то, что и прекрасно, но и что-то, что нас очень, в общем, как-то беспокоит, тревожит. И иногда люди делают такой выбор, что да может как-то вот и без желания обойтись, а просто ограничиться каким-то физиологическим таким существованием, а все вот это... такое симпатичное, что там другие делают, мне, в общем, как-то, может, и не нужно. Вот. Ну, я вот здесь, наверное, остановлюсь, и давайте, может быть, вот пару минут на какой-то вопрос.
Как с этим быть?
С чем из этого? А, во.
Не было слов, было
во. Спасибо, это отличный вопрос, спасибо. Как попросить то, чего вообще сам не знаешь? Вот мне кажется, что здесь очень важно следующее. Я иногда людям вот на группах предлагаю такую вещь, что вот если чувствуешь, что тебе как-то нехорошо, ну на группах или вообще там, это не только для групп касается, как-то нехорошо и мучительно, ты как-то об этом сигнализируй. Только не так, что сразу все, значит, это уничтожить и съесть, а как-нибудь там рукой помаши. Вот. Ну и можно вот так вот и сказать, как вот, да, вы говорите, что-то как-то вот, вот так вот, но не пойму. Это на самом деле, ну я так изображаю, на самом деле это очень крутая вещь. Вот такой сигнал. А с другой стороны важно, что другие люди, ну например, терапевт. Вот терапевт это, который пытается вот это как-то вообще понять. Вот. И понять, ну, в режиме, что, ну, как сказать, не очень быстро предлагая, что, когда вот такое, у нас оно уже было, мы такое видели, мы сейчас вот, как бы, надо срочно применить вот это, как бы, да, какое-то. А скорее, все же вот, оно, одно время это слово как-то в терапии, в гештальт-подходе, мне кажется, к нему так относились не очень, а мне нравится слово «расшифровка» или «толкование». То есть вот, мне кажется, важно как бы попробовать истолковать вот это человека. Истолковать это не значит ему навязать и сказать, что это значит. Сказать, слушай, я думаю, это может вот это. Он говорит, а может вот это. А, ну понятно. Слушай, а у меня когда вот такое было, я вот это переживал. У тебя как нет? Не так. Ну и какое-то время это может занять. Это нормально, что нам требуется время для этого. Но это очень важная работа.
Вот.
Да, конечно.
Мне кажется, это архиважный работа, который формирует психику, в принципе. И называется это обезличивание потребностей.
Да. Да.
Ребенок сам не может понять, холодно ему или горячо. Мама должна назвать. Но нужно.
Да.
Это гениальный элемент.
Спасибо. Круто. Спасибо.
Спасибо.